Глава 65. Повторное очищение храма. В начале своего служения Христос изгнал из храма тех, кто осквернял его своей нечестивой торговлей. Строгое и величественное поведение вселило ужас в сердца бесчестных торговцев. И сейчас, когда его миссия на земле заканчивалась, он снова пришел в храм и обнаружил, что скверна захватывала все вокруг больше и больше. Внешний двор храма напоминал огромный скотный двор. Мычание животных и резкий звон монет смешивались с гневной перебранкой торгующих, и среди всего этого гамма едва слышались голоса людей, совершающих богослужение. Служители храма сами занимались куплей-продажей и разменом монет. Жажда наживы настолько овладела ими, что в глазах Божьих они были не лучше воров. Священники и старейшины почти не сознавали торжественности и важности служения, которое они должны были совершать. Во время Пасхи и праздника Кущей в жертву приносились тысячи животных, кровь которых выливалась на жертвенник. Иудеям была знакома церемония жертвоприношения, но они почти упустили из виду, что именно грех сделал ее необходимой, и не видели в крови животных прообраз крови Божьего возлюбленного Сына, который сам должен был стать жертвой. И они забыли о том, что жертвоприношения должны направлять мысли людей к распятому Искупителю. Иисус смотрел на невинные жертвы и видел, что иудеи превратили эти торжественные акты в сцену кровопролития и жестокости. Вместо того, чтобы смиренно каяться в грехах, они умножали число жертвенных животных, как будто бессердечным служением можно было почтить Бога. Эгоизм и алчность ожесточили сердца священников и старейшин. Они превратили в средства наживы даже символы, указывающие на Агнца Божьего, чем в значительной мере было принижено в глазах народа святость жертвенного служения. Иисус был возмущен. Он знал, что когда его кровь прольется за грехи людей, она будет столь же мало оценена священниками и старейшинами, как и кровь животных, которую они непрерывно проливали. Христос издавна через пророков осуждал этот обычай. Самуил однажды сказал так: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». И пророк Исаия, узрев в пророческом видении отступление иудеев, обратился к ним как к князьям Содома и Гоморры. «Слушайте слово Господне, князья содомские, внимайте закону Бога нашего, народ гоморрский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пересыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Теперь тот, кто предрекал это в последний раз, повторил свое предостережение. Исполняя пророчество, народ объявил Иисуса царем Израиля. Он принял поклонение народа и царские полномочия, согласно которым и действовал. Зная, что его попытки исправить развращенных священников будут напрасны, Христос, тем не менее, совершал свое дело. Неверующие должны были получить свидетельство его божественной миссии. Проницательным взглядом Иисус окинул оскверненный двор храма. И все увидели его. Священник и старейшина, фарисей и язычник с удивлением и трепетом смотрели на него, стоящего перед ним в величии Царя Небесного. Божественность просияла сквозь человеческую природу, наделив Христа достоинством и славой, которых он никогда прежде не проявлял. Люди, стоявшие к нему ближе других, отпрянули от него, насколько им позволила толпа. Спаситель стоял окруженный немногими из своих учеников. Смолкли все звуки. Глубокая тишина казалась невыносимой. Христос начал говорить с такой силой, что все дрогнули, как от порыва бури. «Написано», — сказал он, — «дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Его голос, подобно трубе, звучал по всему храму. Его лицо, выражающее негодование, было, как огонь поедающий. Властно он повелел: «Возьмите это отсюда». 3 года назад служители храма были пристыжены тем, что обратились в бегство по повелению Иисуса. И с тех пор они не переставали удивляться, как они могли устрашиться и безропотно подчиниться этому простому человеку. Им казалось, что их постыдная покорность больше не проявится. Но в этот раз страх был еще сильнее, и еще поспешнее они выполняли его повеление. Никто и не посмел выяснить, имел ли он право повелевать. Священники и торговцы бежали, гоня перед собой скот. Навстречу им двигалась толпа людей, которая вели больных, ища великого исцелителя. Услышав рассказ бежавших из храма, кое-кто повернул обратно. Они боялись теперь встретиться с тем, кто обладал такой властью, что один лишь его взгляд устрашал священников и старейшин. Но большая часть людей продолжала движение, стремясь найти того, кто был их единственной надеждой. Хотя многие бежали из храма, но некоторые все же остались там, и теперь к ним присоединились вновь пришедшие. Двор храма наполнился больными и умирающими, и теперь Иисус стал служить им. Спустя некоторое время священники и старейшины решили вернуться в храм. Когда паника утихла, ими овладело желание узнать, что же дальше будет делать Иисус. Они надеялись, что Он воцарится на престоле Давида. Незаметно вернувшись в храм, они услышали голоса людей, славящих Бога, и остановились у входа, пораженные чудесной сценой. Они увидели больных и коллег, получивших исцеление, прозревших слепых и глухих, к которым вернулся слух. Но больше всех радовались дети. Иисус исцелил их недуги. Он обнимал их и принимал их благодарственные поцелуи, а иные малютки даже засыпали у Него на руках. И теперь дети радостно прославляли Христа. Они повторяли «Осанна» и размахивали пальмовыми ветвями. Под сводами храма звучало эхо их восклицаний: «Благословен грядущий во имя Господне! Се Царь Твой грядет к Тебе, праведный и спасающий! Осанна сыну Давидову!» Счастливые, непринужденные голоса раздражали служителей храма. Решив положить этому конец, они сказали народу, что дом Божий осквернен ногами детей и беспечным их лепетом. Но видя, что слова эти не произвели никакого впечатления на народ, они обратились ко Христу: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не считали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Это пророчество предсказывало, что Христос будет провозглашен царем, и оно должно было исполниться. Священники и старейшины Израиля отказались возвестить его славу, и Бог побудил детей стать его глашатаями. Если бы дети промолчали, тогда столпы храма прославляли бы Спасителя. Фарисеи смутились, пришли в полное замешательство. Тот, кого они не могли запугать, был хозяином положения. Иисус стал на защиту храма. До этого он никогда не пользовался своей царской властью. Никогда еще его слова и действия не обладали такой великой силой. Он совершал чудные дела по всему Иерусалиму, но таких торжественных и впечатляющих чудес еще не было. В присутствии людей, бывших очевидцами его чудес, священники и правители не осмеливались открыто проявлять к нему враждебность. Смущенные его ответом, с трудом сдерживая ярость, они в тот день оказались неспособны предпринять что-либо. На следующее утро Синедрион снова решал, что делать с Иисусом. 3 года назад от Иисуса требовали знамения, подтверждающего его мессианство. За это время Христос совершал великие дела по всей стране. Он исцелял больных, чудесным образом насыщал тысячи людей, ходил по водам и усмирял разбушевавшееся море. Он читал мысли людей, как открытую книгу. Он изгонял нечистых духов и воскрешал мертвых. Таким образом, у правителей были доказательства того, что он является Мессией. И теперь они решили не требовать от Иисуса знамения его власти, а вынудили его сделать такое признание или заявление, которое позволило бы им осудить его. Вернувшись в храм, где он учил, они вновь задали ему вопрос: «Какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Они ожидали, что он заявит, что его власть от Бога, и готовились опровергнуть это. Ответ Иисуса, казалось, никоим образом не относится к их вопросу. Он сказал, что ответит им, если они, в свою очередь, ответят на его вопрос. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков? Священники поняли, что оказались в двусмысленном положении, из которого им не поможет выбраться никакая земная мудрость. Если сказать, что крещение Иоанна было с небес, то их непоследовательность будет очевидной. Христос скажет: «Почему же вы не поверили ему?» Иоанн свидетельствовал о Христе: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». А если священники верят свидетельству Иоанна, то как же тогда можно отрицать, что Христос — обетованный Мессия? Если бы они всенародно объявили о том, что служение Иоанна было от людей, как они на самом деле и считали, то навлекли бы на себя бурю негодования, потому что народ чтил Иоанна как пророка. С напряженным вниманием множество народа ожидало их решения. Все знали, что священники на словах принимают служение Иоанна, и люди полагали, что они без колебаний признают его посланником Бога. Но, тайно посоветовавшись между собой, священники решили не связывать себя обязательствами. Лицемерно притворившись несведущими в этом вопросе, они сказали: «Не знаем». «И я вам не скажу», — ответил Христос, — «какой властью это делаю». Книжники, священники и старейшины были вынуждены замолчать. Озадаченные и сбитые с толку, они стояли, нахмурившись, не смея больше задавать Иисусу вопросы. Из-за своего малодушия и нерешительности они в значительной мере потеряли уважение народа, который удивился тому, что эти надменные, считавшие себя праведниками люди, потерпели поражение. Все, что говорил и делал Христос, имело большое значение. Воздействие этих деяний должно было постоянно усиливаться после его распятия и вознесения. Многие из тех, кто с нетерпением ожидал исхода беседы фарисеев с Иисусом, впоследствии стали его учениками. Но особо привлекали их к нему слова, сказанные в этот памятный день. Сцена во дворе храма не изгладилась из их памяти. Разница в поведении Иисуса и первосвященника во время беседы была очевидной. Гордый служитель храма был одет в богатые драгоценные одежды. На голове сверкала тиара. Он держался с чувством собственного достоинства. Волосы его и длинная пышная борода посеребрены годами, и весь облик должен вызывать благоговение у присутствующих. Но этой внушительной фигуре противостояло само величие небес, без всяких украшений и всего показного. Одежда Иисуса была изношена от длительных путешествий. Его бледное лицо выражало терпение и печаль, но оно светилось достоинством и благожелательностью, которые разительно отличались от гордого, самонадеянного и злого лица первосвященника. Многие свидетели речей и деяний Иисуса в храме приняли его с того времени всем сердцем, как пророка Божьего. Но когда симпатии людей оказались на стороне Иисуса, священники возненавидели его еще больше. Мудрость, которой он избежал расставленных для него ловушек, свидетельствовала о его божественности и еще больше усиливала их ненависть к нему. В споре с раввинами Христос не ставил своей целью унизить их. Он не испытывал радости, увидев, что они оказались в затруднительном положении. Иисус хотел преподать важный урок – смирить своих врагов, допустив, чтобы они запутались в сети, которые сами и расставили. Признаваясь в своем невежестве относительно крещения Иоанна, они дали возможность ему говорить. Христос воспользовался этим, чтобы открыть им подлинное состояние, в котором они оказались, и еще раз предупредить их, как он уже делал и раньше. «А как вам кажется?» — сказал он. «У одного человека было два сына». И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Этот неожиданный вопрос захватил слушателей Иисуса врасплох. Они внимательно следили за повествованием и, не раздумывая, ответили первый. И, устремив на них свой решительный взгляд, Иисус строго и торжественно произнес: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Священники и старейшины не могли дать правильный ответ на вопрос Христа и одобрили поведение первого сына. Этот сын олицетворял собой мытарей, которых фарисеи ненавидели и презирали. Мытари были крайне безнравственными людьми. Они действительно нарушали закон Божий и всей своей жизнью противились его требованиям. Они были неблагодарными и порочными. Когда им сказано было пойти в Божий виноградник и трудиться там, они пренебрегали этим поручением и отказывались. Но когда пришел Иоанн, проповедуя покаяние и крещение, мытари приняли его весть и крестились. Второй сын олицетворял вождей иудейского народа. Некоторые из фарисеев покаялись и приняли крещение Иоанна, но старейшины не признали, что он пришел от Бога. Его предостережения и обличения не вызывали в них перемены к лучшему. Они отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Они с презрением отнеслись к его вести. Подобно второму сыну, который ответил: «Иду, государь», но не пошел, священники и старейшины только притворились послушными, но на самом деле не покорились. Они выставляли себя набожными людьми и изображали повиновение закону Божьему, но это повиновение было притворным. Фарисеи осуждали мытарей и обращались с ними, как с язычниками, но мытари показали своей верой и делами, что они идут в Царство Небесное впереди фарисеев, получивших великий свет, но не поступавших так, как требовала праведность, на которую они претендовали. Священники и старейшины молча слушали, надеясь, что Иисус скажет что-нибудь такое, что можно было бы повернуть против Него. Но им пришлось услышать нечто еще более невыносимое. «Вы слушаете другую притчу», — сказал Христос. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды. Виноградари схватили слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник. Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И схватившие его вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда приходит хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Иисус обратился с вопросом ко всем присутствующим, но отвечали священники и старейшины. «Злодеев сих предаст злой смерти», — сказали они, «а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Отвечая, они не поняли, к чему относилась эта притча, и только потом сообразили, что сами осудили себя. В притче хозяин виноградника символизировал Бога. Виноградник — иудейский народ, а ограда — божественный закон, который являлся защитой для них. Башня — это символ храма. Хозяин виноградника сделал все необходимое для его процветания. «Что же еще надлежало бы сделать для виноградника моего?» — говорит он. «Чего я не сделал ему?» Так была изображена неустанная забота Господа об Израиле. И как виноградари должны были возвещать хозяину надлежащую долю плодов, так и Божий народ должен был чтить его своей жизнью, используя полученное им духовное преимущество. Но как виноградари убили слуг, которых хозяин посылал к ним за плодами, так и иудеи убивали пророков, которых Господь посылал к ним с призывом покаяться. Они убивали одного вестника за другим. До этого момента смысл притчи был понятен, и то, что следовало дальше, было не менее очевидно. В любимом сыне, которого хозяин виноградника в конце концов послал к своим непокорным рабам, и которого они схватили и убили, священники и старейшины ясно увидели Иисуса и его неизбежную участь. Они уже строили планы, как убить того, кого отец послал к ним с последним призывом. В воздаянии, которое навлекли на себя бесчестные виноградари, была показана участь тех, кто предаст Христа. Глядя на них с сожалением, Спаситель продолжал: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Иудеи часто повторяли это пророчество в синагогах, связывая его с пришествием Мессии. Христос был краеугольным камнем ветхозаветного служения иудеев и всего плана спасения. И этот камень иудейские строители, священники и старейшины Израиля ныне отвергали. Спаситель обратил их внимание на пророчество, которое должно было показать им, в какой опасности они находятся. Всеми доступными средствами он стремился объяснить им ужас того, что они были готовы совершить. Говоря это, он имел в виду и другую цель. Спрашивая, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Христос предвидел, что фарисеи ответят именно так, как они и ответили. Он предполагал, что они осудят себя сами. Если его предостережение не пробудит в них потребность в покаянии, то этим они определят свою участь. Он хотел, чтобы они увидели, что сами навлекли на себя погибель. Иисус намеревался показать им справедливость Божию, проявлявшуюся в том, что Он уже начал отнимать у них преимущество Бога избранного народа. Это должно было закончиться не только разрушением и храма, и города, но и рассеянием народа. Слушатели поняли это предостережение, но, несмотря на приговор, который они сами себе вынесли, священники и старейшины были готовы дополнить эту картину, сказав: «Это наследник, пойдем, убьем его», и старались схватить его, но побоялись народа, потому что народ был на стороне Христа. Ссылаясь на пророчество об отверженном камне, Христос имел в виду реальное событие в истории Израиля. Оно произошло при возведении первого храма. И хотя это случилось во времена первого пришествия Христа и с особой силой должно было повлиять на иудеев, в нем содержатся уроки для нас. Когда возводился храм Соломона, гигантские камни для стены и основания его вырубались и обрабатывались в каменоломне, а после доставки на место строительства ни одно орудие не должно было касаться их. Строителям оставалось только установить камни на место. Для закладки основания был доставлен один камень необычайных размеров и особой формы. Но строители не могли найти для него места и не употребили его в дело. Камень, лежащий на виду без надобности, раздражал их. И долго он оставался бесполезным. Но когда строители начали закладывать угол здания, у них много времени ушло на поиск камня нужных размеров, достаточно прочного и подходящей формы, чтобы он точно лег на свое место и был способен выдержать ту тяжесть, которая будет покоиться на нем. Если бы они ошиблись в выборе камня для этого ответственного места, они подвергли бы все здание опасности. Им нужно было найти камень, который смог бы выдержать воздействие солнца, холода и бурь. Несколько камней были отобраны в разное время, но иные под давлением огромной тяжести дробились на куски, иные же не могли выдержать испытания резкими изменениями погоды. Наконец обратили внимание на камень, который так долго лежал в стороне. Его поливали дожди, палило солнце, над ним сверкали молнии, но на нем не было ни одной трещинки. Строители осмотрели этот камень. Он выдержал все испытания, кроме одного. Если бы он выдержал испытание сильным давлением, они решили бы использовать его в качестве краеугольного камня. После испытания камень был призван пригодным, доставлен на назначенное место, и оказалось, что он точно подходит. В пророческом видении Иоанну было показано, что этот камень символизирует Христа. Он говорит: «Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Пророку, перенесенному в пророческом видении во времена первого пришествия Христа, было показано, что Христос должен вынести испытания и искушения, которые были символически представлены в испытаниях краеугольного камня храма Соломона. «Посему так говорит Господь Бог: вот, я полагаю в основание на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». В своей бесконечной мудрости Бог избрал камень для основания и уложил его сам. Он называет его крепко утвержденным. Весь мир может возложить на него свои тяготы, свои горести. Этот камень вынесет все. На нем можно строить без опаски. Христос — это камень испытанный. Тех, кто доверяется ему, он никогда не разочаровывает. Он выдержал все испытания. Он вынес тяжесть вины Адама и вины его потомков и оказался победителем сил зла. Он выносит бремя грехов всех кающихся грешников. Во Христе виновное сердце находит успокоение. Он — надежное основание. Все, кто полагается на Него, будут в полной безопасности. В пророчестве Исаии о Христе говорится как о крепком основании и о камне преткновения. Апостол Петр, руководимый Святым Духом, ясно показывает, для кого Христос является камнем-основанием, а для кого камнем соблазна. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Для тех, кто верует, Христос является надежным основанием. Верующие во Христа — это те, кто падает на камень и разбивается. Так изображено повиновение Христу и вера в Него. Упасть на камень и разбиться — это значит перестать считать себя праведником и перейти ко Христу со смирением ребенка, каясь в своих преступлениях и веря в Его прощающую любовь. Так мы верой и послушанием строим на Христе, как на основании. На этом живом камне могут строить как иудеи, так и язычники. Это единственное основание, на котором мы можем уверенно строить. Он настолько широк, что хватит места для всех, и настолько крепок, что выдержит тяжесть и бремя всего мира. Имея связь со Христом, живым камнем, все, кто строит на этом основании, сами становятся живыми камнями. Многие люди своими усилиями обтесывают, полируют и украшают себя, но они не могут стать живыми камнями, потому что не имеют связи со Христом. Без этой связи никто не может спастись. Если Христос не живет в нас, мы не можем противостоять бурям искушений. Наша безопасность в вечности зависит от того, строим ли мы на верном основании. Многие сегодня строят на основании, которые не были испытаны. Когда пойдет дождь и разыграется буря, и наступит наводнение, их дом упадет, потому что он не основан на вечной скале, и главным краеугольным камнем его не является Христос, Иисус. Для тех, кто притыкаются, не покоряясь слову, Христос является камнем соблазна. Но камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Подобно отвергнутому камню, Христос, придя на землю, перенес оскорбление и поношение. Он был презрен и умолен перед людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но близилось время, когда он должен был прославиться. Воскреснув из мертвых, он открылся Сыном Божиим в силе. При втором пришествии он откроется, как Господь неба и земли, и те, кто теперь были готовы распять его, признают его величие. Перед всей вселенной отвергнутый камень станет главой угла. А на кого он упадет, того раздавит. Люди, которые отвергли Христа, вскоре должны были увидеть свой город разрушенный и свой народ рассеянным. Слава будет отнята от них и развеяна, как пыль по ветру. Что же погубило иудеев? Тот самый камень, который мог бы стать их надежным основанием, если бы они строили на нем. Они презрели доброту Божью, отвергли праведность и пренебрегли милостью. Люди сами восстали против Бога, и все, что могло бы служить им ко спасению, обернулось им на погибель. Все, что Бог предназначил им для жизни, послужило им к смерти. Иудеи распяли Христа, и это стало причиной разрушения Иерусалима. Кровь, пролитая на Голгофе, погубила их как для этой, так и для будущей жизни. Так будет и в великий последний день, когда суды постигнут тех, кто отвергает благодать Божью. Христос, камень их соблазна, станет для них горой отмщения. Слава Его лица, которая дарует праведным жизнь, для грешников обратится огнем поедающим. Грешник будет истреблен, потому что он отверг любовь и пренебрег благодатью. Многочисленными примерами и предостережениями Иисус показал, к чему приведет отвержение Сына Божьего. С этими словами Он во все времена обращался к тем, кто отвергал Его как Искупителя. Все Его предостережения обращены к таким людям. Оскверненный храм, непокорный сын, вероломные виноградари, строители, пренебрегающие камнем, отражены в жизни каждого грешника, и участь, которая была уготована им, постигнет каждого, если он не покается.